вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Сергей Громенко. И сегодня в нашем выпуске.
6 лет колонии для Павла Гриба. Как Украина будет освобождать украинского политзаключенного?
Дипломатический скандал, чью сторону занял президент Украины Петр Порошенко.
Смерть школьницы в Красноперекопске. Самоубийство или неосторожность?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM, трансляции наших эфиров. Также смотрите на нашей странице в Facebook и на нашем канале YouTube «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте.
Если хотите попасть к нам в эфир, звоните по номеру телефона 8 800 10 06 926. Бесплатно, если вы на полуострове, а если на материке, 044 490 31 18. Поехали!
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну а начнем мы наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
6 лет колонии для украинского политзаключенного Павла Гриба. Сегодня Северокавказский окружной военный суд России в Ростове-на-Дону вынес приговор 20-летнему украинцу. Его признали виновным в принуждении к теракту россиянки Татьяны Ершовой.
Преступление предусмотрено статьей 205 УК РФ, то есть совершение преступления предусмотрено частью 1 статьи 205 прим. 1 УК РФ, без позиции в редакции Федерального закона 4 лично свободы номер 375 ФЗ, санкция редакции Федерального закона 9 декабря 2010 года номер 352 ФЗ. И назначим наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет.
Срок заключения будут исчислять с 22 марта 2018 года. Павел Гриб будет отбывать заключение в колонии общего режима. Сам узник Кремля в зале суда объявил голодовку. Отец политического заключенного Игорь Гриб уверен, его сына ждет смерть.
По факту це смертний вирок, чому? Тому що Павлу необхідна термінова медична операція, яка б дозволила йому далі жити. Цей термін – це автоматично винос смертельного вироку. Оголошення голодування сином – це тільки пришвидшить смерть. Йому не можна голодувати, категорично не можна голодувати. Я, звичайно, проти цього. Тиждень, два, три, не знаю, скільки це пройде, як Павло просто помре.
В конце января этого года украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляла, что Павел Гриб нуждается в немедленной операции на сердце. Его состояние здоровья сверхкритическое. Как сегодня сообщила первый вице-премьер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, Киев предлагал Москве малый обмен, то есть поменять Павла Гриба на такого же больного россиянина, но Кремль отказался.
Враховуючи дуже важкий стан здоров'я Гриба, ми з паном Марчуком пропонували в такому форматі неофіційному зробити малий обмін. І ми були готові, наприклад, передати одного росіянина, який має проблеми зі здоров'ям, некий пан Сідіков, з пропозицією зробити такий обмін один на один, враховуючи, що є проблеми зі здоров'ям. Відміна росіян, вони навіть прізвищ не знають, тих, хто в них тут утримується. Жодної зацікавленості, жодної готовності. Так само нас дуже хвилює той факт, що до Гриба не допустили Міжнародний комітет Червоного Хреста, не допустили місію лікарів, і ми проти цього протестуємо.
Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным решением Северокавказского окружного военного суда России о Павле Грибе. Сделали свое заявление и в Европейском Союзе. Там требуют от Кремля немедленно освободить Павла Гриба.
Я напомню, Павел Гриб пропал 24 августа в Гомельской области Беларуси. Туда, по версии родных, он уехал из Киева на встречу с девушкой из Сочи. С ней он познакомился в интернете. Вскоре его обнаружили в СИЗО в Краснодарском крае России. Его обвиняют в содействии терроризму. По версии российского следствия, в переписке с девушкой он обсуждал возможность устроить теракт в одной из школ в России. Украинец не признал обвинений, называя дело сфабрикованным.
Прямой эфир.
А тем временем в Крыму, в Белогорске опять обыски. Сегодня утром задержали членов семьи крымчанина Акима Курдеде, его родителей и младшую сестру. Об этом сообщает «Крымская солидарность». Сам Аким Курдеде находится в Европе на заработках. Что именно искали российские силовики, неизвестно. Далее крымский адвокат Эдем Семидляев.
Так объяснили этим людям, что якобы в отношении их сына возбуждено уголовное дело по факту его участия в батальоне Номана Чижибекихана. И в рамках данного уголовного дела был проведен обыск. Во время обыска ничего не было найдено запрещенного, ничего не изымалось. Обыск проводился на основании постановления Киевского районного суда города Симферополь. После этого отца Таира, мать, их дочь отвезли в Белогорское отделение ФСБ, где допросили по факту данного уголовного дела. И документы не предъявляли, просто вот со слов следователя было сказано, что в отношении вашего сына возбуждено уголовное дело.
К этому вечеру всех задержанных уже освободили. После российской аннексии Крыма на полуострове начались массовые обыски у независимых журналистов, граждан, активистов крымско-татарского национального движения, членов Меджлиса, а также крымских мусульман. Последних подозревают в связях с запрещенной в России организацией «Хизбут-Тахрир».
Прямой эфир.
Европейский Союз не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма России. Об этом идет речь в заключительной декларации саммита Европейского Союза. Главы государств и правительств стран-членов ЕС подтвердили политику непризнания незаконной аннексии Крыма и города Севастополя России, а также приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Соответствующий документ обнародован в пятницу в Брюсселе по окончанию саммита Европейского Союза.
Напомним, что 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный в мире референдум о статусе полуострова. По его результатам Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали результаты голосования. Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о присоединении Крыма к России. Международное сообщество признало оккупацию и аннексию Крыма незаконной и осудило действия России.
Новости.
Посольство Соединенных Штатов Америки обеспокоено состоянием здоровья крымско-татарского блогера и гражданского журналиста Наримана Мимедиминова. Дипломатическое ведомство сообщает на своей странице в Твиттере. Также посольство США призвало Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных. Подконтрольный России Верховный суд Крыма 14 марта на два месяца продлил арест Нариману Мимедиминову.
Ровно год назад, напомню, в доме крымско-татарского блогера в Бахчисарайском районе российские силовики и правоохранители провели обыск. После этого Мимедиминова увезли на допрос в управление ФСБ России в Симферополе. А уже 23 марта суд арестовал гражданского журналиста. Ему инкриминируют публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенной с использованием сети интернет. Национальный союз журналистов Украины назвал арест Мимедиминова в Крыму нарушением прав на свободу мысли, свободное получение и распространение информации.
Украина в центре внимания.
Дипломатический скандал. Петр Порошенко заявил о полной поддержке посла США в Киеве Амари Яванович. Украинский президент отреагировал на интервью генпрокурора Украины Юрия Луценко американскому изданию The Hill. Там он заявил, что посол США в Украине Амари Яванович передала ему список лиц, которых попросила не преследовать. Как подчеркнул Петр Порошенко, Украина высоко ценит отношения стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки и вклад американского посла в Украине. Мария Иванович в развитии американо-украинских отношений.
І я хочу наголосити, що Україна високо цінує відносини стратегічного партнерства з Сполученими Штатами Америки на засаді чіткої двопартійної підтримки. Наші відносини з Вашингтоном ще ніколи в історії не були настільки ефективними, предметними, як сьогодні. Я хотів би зазначити важливу роль посла Сполучених Штатів Америки в Україні Марії Іванович в справі просування україно-американських відносин. І наголошую, вона як представник Сполучених Штатів як держави і президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, великого друга України і великого мого друга, має повну мою підтримку.
Государственный департамент США в интервью тому же изданию The Hill назвал заявление Луценко откровенной выдумкой. Вашингтон заявил, что слова украинского генпрокурора не соответствуют действительности, и их цель – запятнать репутацию Марии Йованович.
Напомню, в начале марта посол США в Украине призвала украинскую власть расследовать информацию о коррупции в государственном концерне «Укроборонпром», а также заявила о необходимости отставки руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назара Холодницкого.
Прямой эфир.
Службе безопасности Украины удалось предотвратить 300 терактов за последние 5 лет. Сотрудники службы также изъяли из незаконного оборота более 8000 единиц оружия и более 960 тысяч взрывных устройств. Об этом в Киеве заявил украинский президент Петр Порошенко.
Попереджено Майже 300 терористичних актів, які мали на меті посіяти паніку і зневіру в суспільстві. Викрито, засуджено, в тому числі і за державну зраду, за шпигунство 341 особу. Вилучено з незаконного обігу більше 8 тисяч одиниць зброї, понад 960 тисяч вибухових пристроїв, боєприпасів, 10 тонн вибухівки. Виявлено і попереджено хвилі кібератак спецслужб Російської Федерації на державні електронні ресурси і системи об'єктів критичної інфраструктури. На рахунку служби лише за той рік припинення діяльності кількох агентурних мереж, що були створені російською військовою розвідкою.
Также, как подчеркнул Петр Порошенко, только за 2018 год служба безопасности прекратила деятельность нескольких агентурных сетей, созданных российской военной разведкой. Помимо этого, установили более 150 членов террористических организаций, так называемых ДНР и ЛНР, и более трети из них задержаны.
Украинский омбудсмен протестует против психиатрической экспертизы 24 военнопленным украинским морякам. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила соответствующее обращение своей российской коллеге Татьяне Москальковой. По мнению украинского омбудсмена, такая экспертиза является исключительно актом угрозы, оскорбления и преследования, направленным на ограничение прав украинских моряков.
Накануне Следственное управление ФСБ России назначило проведение психолого-психиатрической судебной экспертизы в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков. Ее начнут проводить уже на следующей неделе в Национальном медицинском центре психиатрии и наркологии имени Сербского.
Все пленные моряки сейчас находятся в СИЗО Лефортово в Москве. Российское следствие требует 6 лет тюрьмы для граждан Украины. Им инкриминируют незаконное пересечение границы. Сами моряки называют себя военнопленными. Этот статус признала не только Украина, Евросоюз, США и Канада. Об этом речь идет и в ежегодном докладе ООН.
Крым в центре внимания.
Отравление школьниц в Красноперекопске. Выжившую школьницу перевели из реанимации. Сейчас девушка находится в другом отделении больницы. Она в состоянии средней степени тяжести. Накануне, напомню, в Красноперекопске две школьницы 14 и 15 лет приняли неизвестный медицинский препарат при попытке покончить с собой. Одна из девочек погибла, вторая была доставлена в реанимацию. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Детский омбудсмен Крыма Ирина Клюева держит на контроле ситуацию с отравлением школьниц в Красноперекопске. По ее словам, будет проверяться работа школы номер 4, где учат школьницы. Также будут проверять, состояли ли дети и семьи на учете, на каком учете, если состояли, и какая работа и кем проводилась. Клюева рассказала, что инцидент произошел в здании школы.
Крым в центре внимания.
В Севастополе в детсады поставляли просроченную вакцину. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры. В ходе прокурорской проверки в двух севастопольских детсадах была выявлена просроченная вакцина от кори, дифтерии и столбняка. Медикаменты были поставлены из горбольницы номер 3. Для устранения нарушений и допущения их в дальнейшем прокуратура Севастополя внесла в адрес руководства больницы соответствующее представление.
Новости.
А в Крыму обезвредили две авиабомбы времен Второй мировой войны. Их обнаружили в 200 метрах от центрального пляжа в селе Поповка Сакского района. Боеприпасы обезвредили на месте обнаружения. Каждая взрывоопасная фугасно-авиационная бомба весила 50 килограммов. Обе сохранили боевую способность со времен Второй мировой войны. Об этом сообщают пресс-службы управления МЧС России по Крыму. Ранее крымские пиротехники обезвредили три авиабомбы времен Второй мировой войны в Ленинском районе Крыма. На полуострове и в Севастополе нередко находят снаряды, оставшиеся в земле со времен Второй мировой войны. В Крыму работают отряды по разминированию.
100 слов по теме.
Ну и дальше мы познакомим вас с теми новостями, с теми сообщениями, которые, возможно, вы пропустили и не услышали в нашем утреннем или дневном эфире.
Сотрудники ФСБ России в аннексированном Крыму провели обыски у членов Ялтинской общины организации «Свидетели Иеговы», запрещенной в России. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства. Религиозная организация «Свидетели Иеговы», которая запрещена в России, аннексированная ею Крыму, сообщает о задержании нескольких человек для допроса после по меньшей мере 6 обысков российской ФСБ в Крыму.
Представитель Центра свидетелей Иеговы в Украине Иван Ригер называет абсурдным обыск, так как большинство людей, у которых побывали силовики, ни в чем не подозреваются.
насправді заявлені вимоги або твердження щодо свідків Єгови, вони взагалі не відповідають дійсності. Ці обшуки проводилися о 7 годині ранку. Слід також зазначити дуже важлива деталь, що майже всі, крім Артема Герасимова, проходять по справі у якості свідків. Уявіть собі, людина є свідком у справі, але до неї додому приходять і проводять обшуки, вилучають електронні пристрої, забирають гроші, які є у тої сім'ї. Ну і от це просто показує абсурдність цих справ.
Колумніст Радіо Свободи, создатель проєкту «Біблійські уголовки і релігіозна ситуація в Росії» Антон Чевчалов підчеркує, що екстремістами свідетелі Єгови признали за обичні цитати із Біблії і їх статей.
Экстремистами свидетели Иеговы начали называть вот несколько лет назад. Этот процесс был запущен в 2009 году. За счет манипуляции законом во всем мире свидетели Иеговы известны как пацифисты. Это было сделано специально для развязывания вот такой вот религиозной войны, для давления на верующих. Это было сделано искусственно, на основании чего свидетели были признаны экстремистами. На основании цитат из религиозной литературы, в которых говорится, например, что Библия – это слово Бога, а вот другие книги, они, ну, не слово Бога, например. Вот за это экстремисты. За цитату Толстого одна публикация была признана экстремистской. Детская Библия была признана экстремистской за то, что в ней говорилось, что вот Иосия дружил с хорошими детьми, которые поклонялись Богу, и ты тоже делай так же.
Это были новости Крыма. Теперь переходим к нашей рубрике «Интервью». Сегодня мы будем говорить об определенном юбилее. 5 лет назад в заливе Дунузла российскими силами были заблокированы корабли украинского флота. 21 и 23 марта тральщик «Черкасы» предпринял 2 неудачные попытки вырваться в открытое море. И этот же корабль стал последним в Крыму, на котором развивался украинский флаг. Что вдохновляло экипаж на долгое сопротивление? Была ли возможность избежать захвата корабля россиянами? Почему в фильме о героических черкасах до сих пор не вышел в прокат? Все это мы будем обсуждать сразу после небольшого перерыва.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реаль.
Интервью в эфире радио Крым Реаль.
И вновь в эфире самое крымское в мире радио «Крым Реали». Я его ведущий Сергей Громенко. Я напомню нашим слушателям и зрителям на Facebook, YouTube, страницах «Крым Реали», что у вас есть шанс дозвониться нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926 бесплатно с полуострова. Жители материковой Украины, звоните 044 490 31 18. И первым гостем в нашей программе будет Юрий Федаш, украинский военачальник, капитан второго ранга, командир тральщика «Черкасы» во время блокады украинского флота в Дунузлаве. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, я даже вот и не знаю, можно ли вас поздравлять с тем, что вы стали олицетворением, экипаж вашего корабля стал олицетворением там верности украинского флота командованию, флагу, того, что именно вам выпала честь быть последним кораблем, над которым развивался украинский флаг? Или на самом деле тут поздравлять особенно не с чем, потому что вот так вот случилось, как случилось? Как вы сами относитесь к тому, что пережили 5 лет назад? Это была славная страница в украинской истории военно-морского флота? Или все-таки, может быть, она подпорчена вот чем-нибудь?
Дуже правильно задано питання. Хочу сказати, що це переломна сторінка. Тобто, якби така точка відліку. Чому? Тому що з цього часу, якби сказати, перші, хто зрозуміли, що обстановка, вона не буде вже змінена. Це вже все, Рубікон пройдений. І потрібно щось робити, якось діяти. Да, виходячи з ситуації, потрібно було прийняти неординарні рішення. Відповідно, так склалося, що екіпаж був до цього готовий, і, в принципі, там не було іншого виходу. Так, можна було ще по-іншому поступити, можна було ще зробити цікавіший цей хід дій, але були багато деяких перепонів до цього. Ось, оскільки корабель вже не міг сопротивлятися, от, екіпаж корабля не був призначений для боротьби там зі спецназом Російської Федерації. От, і відповідно після перемовин ми вийшли з окупованої території. Ось. Тобто, з однієї сторони тут немає чим, як то кажуть, бо корабель захоплений. На жаль, його зараз не повернуть. Іншої, ми показали приклад те, що не потрібно бояться, потрібно діяти в будь-якій ситуації.
И вот тут следующий вопрос, сразу же в развитии этой темы. Мы знаем, что в Крыму было по-разному, что в Крыму были воинские части, которые сопротивлялись до конца марта, и в некоторых даже переходили в мирное контрнаступление против россиян. Были офицеры, тоже не будем закрывать на это глаза, которые переходили на российскую сторону первыми и способствовали захвату своих воинских частей россиянами. А вот вашему экипажу вашего корабля, вам лично, что-нибудь помогло продержаться дольше всех? Есть ли какой-нибудь такой рецепт боевого вдохновения, чтобы не сложить, ну, не сложить лапки, да, тогда, когда уже сдаются даже ваши ближайшие соседи?
Значит, было сделано і речі було вираховано частина екіпажа, яка проросійська налаштована. Це було 14 чоловік. Ось. І в перші дні я їх на контролі тримав, ну, відповідно, з корабля на плавзасобах висадив. Тобто їм дав на збори дуже обмежений час. Ось. І це посприяло кращенню бойового духу. Ось. І успішно, не було ніякої паніки, ми пробували виконувати максимально те, що ми навчилися, от, тримати ситуацію під контролем.
А вот теперь, когда прошло 5 лет, когда вы, может быть, уже не раз переиграли эту ситуацию в своей голове, может ли вы сказать, что был ли какой-нибудь шанс, был какой-нибудь такой день или, может быть, минута, когда вот чего-то одного не хватило, а если бы этого хватило, то можно было бы хотя бы одному кораблю, хотя бы черкасам, вырваться в открытое море и уйти в Севастополь, уйти в Николаев, или на самом деле ситуация была настолько плотно контролируема с российской стороны, что такого шанса и не представилось даже?
Ні, шанс був неодноразово. Ось, шанс був в мене це зробити. Але у цей час я трішечки думав з іншої сторони, як командир корабля. Була вертикаль влади, це командир бригади, який на цей період часу нами управляв. І була вертикаль пряма, вертикаль влади. Ось. І, відповідно, коли я запропонував деяким командирам вночі виходити з озера, поки ще є можливість, тому що коли навіть озеро було заблоковано, проходи були. І мої люди ці проходи знали. Я робив розвідку сам особисто своїм екіпажем і давав такі пропозиції. То мені говорили з інших кораблів, що я тікаю, лишаю їх, приймати участь в колективній обороні. Тобто, в принципі, можна було, але тоді по-іншому сприймалася ситуація.
Алло. Хорошо. Если перенести, вот экстраполировать то, что произошло тогда, 5 лет назад, на сегодняшний день, сделало ли украинское военно-морское командование необходимые выводы и не может ли повториться вот такая вот ситуация в какой-нибудь другой бухте на территории материковой Украины, чтобы корабли были заблокированы? Или теперь уже все четко готовы, все уже знают, что нужно делать, и эта ситуація не повторится?
Нет. Тут не потрібно зрівнювати час, який був тоді, і який час зараз. Чітко у нас є виражений противник і є вже війна в нашій країні. Ось тоді всі мирно сиділи в домівках, попивали чай, дивилися телебачення, що ніхто не був готовий до якихось рішучих дій, тим більше до бойових дій. Ось, і нас, в принципі, тоді не готували. Тоді хто більше був моральніше, стійкіше, той, в принципі, є більше, впевненіше. Ось. Я свого часу за екіпажем придивлявся і підбирав хороших військових собі. Відповідно, це потім мені послужило якби допомогою.
Что ж, огромное вам спасибо за то, что включились в наш эфир. Это был Юрий Федош, украинский военачальник, капитан второго ранга и командир того героического тральщика «Черкасы», на котором последним был спущен украинский флаг во время российской аннексии Крыма. А сейчас мы будем говорить с Александром Бойчуком, командиром рейдового тральщика подпоручика Геническ, также принимавшим участие в этой беспримерной обороне Донузлава. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, 5 лет назад произошло то, что произошло. Вот Юрий Федош говорит, что никто не был готов, никто не подозревал, что может начаться война с Россией. Буквально попивали чай у себя дома и смотрели телевизор. Можете ли вы подтвердить или опровергнуть, почему внезапно удалось захватить врасплох целую базу? Это ведь речь идет не об одном корабле, ведь множество сплав средств оказались заблокированы. Кто-то наверху прошляпил или никто не несет ответственности, никто не был готов?
Ну, я рахую, что верх, який безпосередньо знаходився в Кримі, про це догадувався, і вони не доводили повністю інформації до нас, от, а нас лишали, що все буде нормально, розберемося, і кораблі ми виведемо, рятуємо. Ну, бачите, як показав 14-й рік, кораблі вивезти нам не вдалося. За наказом Березовському повернулися назад в пункт базування, і на слідуючий ранок ми вже не змогли нікуди вийти.
А вот тут вот вопрос вопросов. Почему после того, как стало известно о том, что новый начальствующий, там, Березовский, принял российскую сторону, украинские корабли в Донузлаве не пошли на, ну, вот, на лобовое столкновение, на прорыв, на таран, так как, например, вот, повели себя россияне в Черном море к югу от Керченского пролива, тараня просто корабли. Тогда никто не думал, что дело зайдет так далеко, или, может быть, кто-то собирался пойти на таран, но остальные его уговаривали этого не делать?
Ну, я знаю, що Юрій Петрович Федош пытался відтягнути затонувший корабль, затоплений корабль силами свого корабля «Черкаси». Більше йому там, в принципі, ніхто на допомогу він просив, але йому на допомогу ніхто не прийшов з наших українських кораблей. Я зі своїм пластиковим корпусом не рискнув пройти на таран, тому що я би там теж остався рядом с затонувшим кораблем. А таких кораблей, чтобы могли таранить, именно у нас в Донузлаве не было.
Вот еще один из таких вопросов. Геническ тоже держался, на самом деле, довольно долго в сравнении с остальными кораблями. Есть ли какой-нибудь там секрет, есть ли какой-нибудь особенный ключ к тому, как мотивировать экипаж для того, чтобы не сложить руки и не перейти на сторону россиян, которые там уговаривают? Или на самом деле такого какого-то универсального рецепта нет, и в каждом случае нужно подбирать что-нибудь свое?
Ну, певно, насамперед, це особистий приклад командира, патріотизм. Ну, певно, все-таки це ще присяга, яку ми дали на вірність українському народу. І, ну, це все вкупі і повело мій екіпаж за мною особисто. Ну, от такий вчинок ми зробили, ми питались зробити все, що могли. Ну, экипаж был за мной до останнего.
А вот лично вам или членам вашего экипажа россияне уже тогда, когда корабль оказался под их контролем, предлагали перейти на их сторону? Соблазняли должностями, денежными окладами? Или если уж корабль захвачен, то все, с экипажем можно не церемониться?
Ну, на момент, когда корабль не был захвачен, то мне по телефону звонили, ну, предлагали, я мав получити житло, гроші, винагороду. Ну, в мене діти, дружина, совість, Україна, і, скажімо так, я на це не повівся. З екіпажем такі, з моїм, такі розмови не проводились. У нас там був один момент, що командир Звягинцев, капітан другого рангу, дав команду повернутися в пункт базування. Я зробив то, що мав зробити, я повернувся до базування, там зелені чоловічки підскочили, сказали, ну я на борт нікого не пустив, і вечором Юрій Петрович мені позвонив, у мене топливо закінчилось, він мені предложив допомогу, топливо. І я вночі, десь в районі 4 ранку, узнав корабль зі своїм екіпажем з лап зелених чоловічків обратно в відкриті води, ну в закриті води, звісно, ну подальше від берега. Подошел к Черкасам и получил топливо, провизию, воду.
А расскажите, если можете, о том, как складывалась ситуация экипажа после того, как корабль был захвачен. Выходили ли вы пешком с территории полуострова? Дали ли вам возможность там собрать свои вещи, выехать машинами? Как это все происходило?
Ну, у мене на той час сім'я знаходилась в Євпаторії, дружина і син. От, нас захватили, ми підвели корабль до причала, я швартував його правим бортом. От, нам дали годину часу зібрати особисті речі і вийти з борта корабля. Ми вийшли з борта корабля через годину, всі речі наші були перевернуті, все отшминали, щоб ми нічого такого лишнього не винесли. Інформація з телефона була удалена, ні телефон взагалі забрали, не повернули. От, подогнали маршрутку, бус, екіпаж посадили, ну, а мені як командиру місця не хватило, сказали, я йду пішком, мене в супроводі двох автоматчиків вивели за територію часті. Ну, а я там дальше уже там с помощью друзей мене підвезли до Новозерна. Там я нашел телефон, позвонив дружині, приїхав, мене забрали. От я з екіпажем зустрівся, ну, вони мені написали номера телефона попередньо на бумагу. Я купив новий телефон, карточку, зазвонився за всіма, договорився про зустріч в Одесі, бо більшість екіпажа були одесити. От, ми зустрілися в Одесі, і разом з усім екіпажем я поїхав в Київ, в Генеральний штаб на доповідь.
И последний вопрос. Вот теперь, когда прошло 5 лет, и есть возможность там оценить, может быть, переоценить то, сделанное и не сделанное, можете ли вы сказать, что был какой-то такой шанс? Может быть, надо было не послушать приказа Березовского? Может быть, надо было как-нибудь по-другому поступить? В общем, переиграть ситуацию так, чтобы вырваться в открытое море и уйти в Одессу? Или такого шанса, в принципе, уже там не представлялось?
Ну, якби зараз повернути все, то однозначно не послухати наказу Березовського вивезти кораблі в відкрите море, стояти рядом, но в відкритому морі. Тоді би ми там були б, скажімо так, менш уязвимими, як нас зажали в озері. Звісно, однозначно не виконати наказ. І...
Що ж? Большое вам спасибо, огромное спасибо. Александр Бойчук, командир рейдового тральщика «Генический», участник обороны базы в Донузлаве от российской агрессии в марте 2014 года. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите наши прямые трансляции в YouTube, Facebook, пишите нам в Twitter, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалий». С нами на связи Алексей Мазепа, офицер гражданского военного сотрудничества Вооруженных сил Украины и экс-сотрудник крымского медиа-центра при Министерстве обороны Украины.
Здравствуйте.
Вот ситуация, которая сложилась в Донузлаве 5 лет назад, показывает, что беспрекословное подчинение приказам, оно внезапно может сыграть против рядовых, против личного состава и против техники, если кто-то из командиров оказывается предателем и в первый же там день переходит на российскую сторону. Можно ли сказать, что есть кто-то, или несколько человек, которые должны были там по долгу службы не допустить того, чтобы украинские корабли оказались заблокированы в Донузлаве, но прошляпили эту возможность. Может быть, какие-нибудь разведчики, может быть, кто-нибудь в штабе. Или никто не виноват, а просто сложилась такая ситуация, когда про россиян как агрессоров никто не думал.
Ну, вы правы, конечно, что у нас последние годы до войны про Россию как про агрессора никто не думал. Ну, это касается нашего высшего политического руководства. Что же касается выполнения приказов, то армия на этом построена. В принципе, изначально никто не отменял, и военный имеет право не выполнить приказ, если он заведомо преступный. То есть на тот момент приказы, которые отдавались, они такими не выглядели. К сожалению, так сложилось, что на момент начала аннексии Крыма все ключевые фигуры, которые должны были отдавать приказы в украинских военно-морских силах, они оказались предателями. И это сыграло на руку противнику. И я так думаю, что русские это дело прорабатывали заранее. Потому что, исходя из той ситуации, которую мы видели, и вплоть до того, что даже свеженазначенный командующий ТВО товарищ Березовский утром был назначен, а вечером уже оказался предателем. То есть вся, практически большая часть верхнего руководства украинского, украинских военно-морских сил, она была куплена. Единственное, остались несколько адмиралов, которые действительно показали свою лояльность Украине, показали свой патриотизм, показали, что они настоящие военные, которые верны своей отданной присяге.
А вот теперь вопрос, перебрасываем от мостик через 5 лет к дню сегодняшнему. Сделаны ли и далеко идущие выводы? Проанализирована ли работа, все допущенные ошибки? Сделаны ли выводы так, чтобы вот такая ситуация, которая была в Дунузлаве 5 лет назад, не повторилась на территории материковой Украины, в тех бухтах, где сейчас находится украинский флот, в Очакове, может быть, в Одессе? Или даже если такие выводы сделаны, то это секретная информация?
Ну, к сожалению, я не обладаю всей полнотой информации, про которую вы запрашиваете, потому что я на сегодняшний день я офицер управления гражданского военного сотрудничества. Все, что касается ситуации в украинских военно-морских силах, вам, я думаю, намного лучше прокомментируют те люди, которые сейчас занимают там ключевые посады. Тем более, что на нынешний момент командующий украинских военно-морских сил это тот один из тех адмиралов, которые не предали присягу, остались верными и вышли на территорию материковой Украины, это Игорь Воронченко. Поэтому я думаю, что он вам расскажет более детально, что же было на самом деле сделано. И здесь я могу сказать, что первое интервью, которое давал Воронченко, это было, если я не ошибаюсь, в ночь с 28 февраля на 1 марта. Мы делали прямое включение в Перевальном, и он сказал, что то, что мы сейчас видим, как поступает Россия, говорит, все эти ситуации мы отрабатывали. То есть мы знали, что такой сценарий возможен быть, и он сказал такую интересную фразу, что шашкой можно сделать все, но тут только на шашке нельзя сидеть.
Но тут, конечно, мы не поспорим с тем, что на шашке сидеть нельзя. Может быть, вы знаете, может быть, там как-нибудь обсуждался этот вопрос, почему целая там южная база кораблей Черноморского флота Украины находилась в такой закрытой бухте, как Донузлавская, которую можно, оказалось, вот легко заблокировать, затопив там буквально 2 корабля. Почему не было предусмотрено какие-нибудь эвакуационные выводы? И самое главное, вот почему часть, может быть, опять же, вы знаете, почему там часть экипажей продолжала сопротивление до самого последнего дня, а часть пошла на соглашение с россиянами буквально сразу же?
Ну, еще раз вам говорю, что то, что мы видели, когда ключевые посады, ключевые командиры, допустим, и личный состав шел на сотрудничество с россиянами с первых дней, это результат той работы, которая была проведена русскими за последних несколько лет. Что касается кораблей, которые стояли, как вы выражаете, из закрытой бухты Донузлав, то в мирное время это идеальное место для базирования военно-морской базы, потому что корабли там защищены от тех погодных условий, которые могут быть с учетом того, что это все-таки море. Выход из бухты корабли могли осуществить, если бы была отдана определенная команда вовремя. То есть момент, когда уже русские начинали проводили блокирование воинских частей, я был на Донузлаве, и мы хотели провести такой эксперимент, то есть гражданское судно, которое базировалось в Донузлаве, вспомогательное. Мы хотели, чтобы это судно попробовало выйти в открытое море. То есть в тот момент русские начали подготовительные работы для блокирования выхода из бухты. Подошло кильватерное судно Кил-28, по-моему, и начало устанавливать буны. И вот на этот гражданский корабль посадили съемочную группу телеканала, и корабль пошел на выход из бухты. Тут же несколько кораблей военно-морских сил Российской Федерации, которые находились в море, недалеко от бухты Донузлав, развернулись и на полном ходу начали идти в сторону бухты. То есть Я вам скажу, что время было потеряно. Согласно планов, как оно должно происходить, то есть в случае опасности все корабли и, в принципе, все воинские части по определенной команде, они покидают свои пункты постоянной дислокации, выходят в заранее указанные районы, где они разворачиваются, где они способны вести боевые действия. К сожалению, что воинские части, что корабли, находясь в тех местах, где они дислоцируются постоянно, их боеспособность становится ограниченной.
Что ж, и тогда вам вот такой вопрос, больше, конечно, историосовский, если его можно так назвать, вот то, что произошло с украинскими кораблями, и в частности, там, с тральщиком «Черкасы» в 2014 году, можно ли считать, ну, там, победой украинского боевого, насколько это вам возможно, украинского боевого духа над российскими предложениями. Это все-таки такое вот поражение, там, трагическая, неприятная страница в истории украинского флота. И насколько можно вот соотнести то, как себя там вели корабли в Донузлаве, с событиями под Крутами в 1918 году? Или это слишком уж так такая натянутая параллель?
Ну, я вам скажу, события под Крутами, в них участвовали молодые парни, которые были не обучены и фактически не готовы к ведению боевых действий. Но они показали, ну, сделали свое дело и дали возможность остальным, как бы, ну, в общем, дали возможность сделать то, что было необходимо тогда для, скажем так, для безопасности страны. В таком же ключе поступили украинские военные, которые остались верными до конца своей присяги и в течение фактически, ну, можно сказать, полутора месяцев удерживали воинские части без применения оружия, удерживали российских оккупантов от дальнейших шагов, и для русских это было огромным удивлением, когда оказалось, что украинцы не собираются сдаваться, готовы держаться до последнего. Потому что русская пропаганда, она действовала очень-очень жестко. Я, как человек, который жил в свое время в Крыму, я видел в последнее время расцветающие различные пророссийские движения, в первую очередь. Во вторую очередь, русские в Балаклаве построили целый огромный городок для жилья для военнослужащих. В украинских ВМС, к сожалению, такого не было. В-третьих, зарплата матроса российского флота, который только пришел на должность, она на тот момент в эквиваленте составляла около $1000. То есть, соответственно, украинские зарплаты были в 2-2,5 раза меньше на тот момент. То есть русские делали, ну, создавали все условия и прикладывали максимум усилий для того, чтобы показать, насколько хорошо быть человеком, который принадлежит к России. Но они не учли тот фактор, что украинцы все-таки есть честь и достоинство у большинства украинцев. Поэтому те украинцы, которые имеют честь и достоинство, они не предали свою присягу, не предали свое государство и вышли на материковую Украину, и уже здесь доказывали, до сих пор доказывают то, что они действительно настоящие патриоты, они настоящие украинцы, и с оружием в руках отстаивают независимость Украины, в том числе и сейчас на территории Донецкой и Луганской областей, участвуют в проведении операции отдельных сил.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Это был Алексей Мазепа, офицер гражданского военного сотрудничества ВСУ и экс-сотрудник Крымского медиа-центра при Министерстве обороны Украины. А с нами на связи Тимур Ященко, режиссер военной драмы «Черкасы», посвященной одноименному тральщику. Тимур, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, пятилетие вот этих вот новых таких вот крут в какой-то степени. Может быть, это слишком натянутая параллель, может быть, нет. И мы знаем, что даже сам президент Украины Петр Порошенко анонсировал выход вашей военной драмы «Черкасы». И мы знаем, что по каким-то причинам этот выход не состоялся. И вот скажите нам, пожалуйста, почему на День независимости Украины, 24 декабря, почему на 6 декабря, День армии украинской, или там, скажем, на 14 октября вот этот фильм не появился? Есть ли какие-нибудь объективные причины? Там, например, доснимаете еще и выпустите позже. Или он уже вот готов, и там завтра можно идти в кинотеатры?
Добрый день. Значит, на 24 августа, да, но вы имели в виду? Что...
Ну, в первую президент анонсировал еще на 24 августа.
Да, да, президент анонсировал. Там фильм на стадии еще финализации. Да, были проблемы там в внутренней кухне, но справились со всеми проблемами. Сейчас фильм уже на колор-коррекции. И где-то через месяц вот он будет готов. Да. Как бы было тяжело, трудный ребенок, но все справились.
А вот если так не залазить слишком глубоко в технический процесс, вот вы говорите трудный ребенок, есть ли какие-нибудь там действительно трудности? Трудно найти такой же корабль, трудно найти такие же декорации, матросов? Или с людьми нет проблем, а есть там, скажем, с техникой?
Корабль пришлось как... декорацию делать, то есть мы взяли похожий буксир, да, и, ну, это такая инвестиция была большая и достаточно успешная. Проблемы, да не, ну, как бы проблемы больше были там по другой части, да, ну, по другой части, ну, вот можно с уверенностью сказать, что уже на финальной стадии.
А вот скажите, Тимур, вы из таких военных драм, которые в последнее время вышли на экраны, самое громкое, это, наверное, «Киборги» Ахтема Сейтаблаева. Вы смотрели «Киборгов»?
Да.
Можете ли вы сказать, что вот там «Черкассы» похожи на «Киборга» в том смысле, что там история заведомо там трагическая или просто драматическая, и мы знаем, что все закончится плохо, и сразу сердце щемит? Или наоборот, там «Черкассы» настолько не похожи на «Киборгов», что тут и сравнивать нечего?
Ну, эти фильмы похожи точно по своему жанру, потому что это обе военные драмы. Да, и в принципе обе истории, ну, как бы рассказывают о, как бы, объективном поражении, да, но через великим, ну, как бы разные истории, в чем-то похожи. Я для себя сравнивал эти фильмы по качеству, да, и мы ходили вот на премьер этого фильма с Юрием Петровичем Федошем, да, потом вот как раз после «Киборгов» на следующий день я показал вот первый монтаж, типа первый раз Юрию Петровичу фильм, чтобы, ну, как бы он тоже сравнил, имел представление, но все хорошо, да, и Юрию Петровичу понравилось. То есть мы сравнивали, я, ну, как бы лично сравнивал эти фильмы, конечно, и... Ну, вот так вот.
Хорошо. Ну и теперь откройте же завесу, назовите дату, к которой вы готовите премьеру, или пока это еще невозможно, и мы должны вот снова гадать и ждать, и гадать.
Ждать и гадать, да. Ведутся переговоры с продюсерами. Вот фильм будет закончен, я думаю, максимум. Месяц, да, будет две версии фильма. Одна для дистрибуции в Украине, другая фестивальная версия. То есть, по сути, два фильма сделали. И вот ведутся переговоры. Я думаю, где-то через месяц можно уже спрашивать какую-то конкретику, мне кажется, так.
Что ж, мы поймали вас на слове в прямом эфире. Через месяц мы вам позвоним и узнаем дату премьеры военной драмы «Черкасс». Это был Тимур Ященко, режиссер. Это был Сергей Громенко, журналист. И после небольшой паузы «Самое крымское в мире радио» вновь вернется в эфир. Не переключайтесь.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Вечер с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии». Слушайте нас на севере полуострова на частоте 105.9 FM. Трансляции наших эфиров также смотрите на нашей странице в Фейсбуке и Ютубе, потому что мы работаем в прямом эфире. А еще то, что мы работаем в прямом эфире, это означает, что вы, наши дорогие радиослушатели и зрители, можете позвонить к нам в прямой эфир по телефону 8 810 06 926. Звонки для крымчан абсолютно бесплатны. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Что, Сергей, у нас там интересного?
Власти России решили, что необходимо искусственно сдерживать цены на основные продукты питания в аннексированном Крыму. Об этом по итогам совещания в Москве на этой неделе сообщил российский вице-премьер Дмитрий Казак. Высокие цены заметил во время визита на полуостров и президент России Владимир Путин. И согласно опросу российского ВЦИОМ, высокие цены на продукты – одно из ключевых разочарований крымчан спустя 5 лет после аннексии. Сергей Макеев, председатель Ассоциации содействия торговли Крыма, считает, что сейчас нет регуляторов для такой практики.
Заявление, я считаю, в рыночной экономике механизма сдерживания нет. Более того, значит, когда был в украинский период, подписывались с ритейлом соглашения об ограничении наценок, особенно по социальным группам товаров. Сейчас это, в принципе, что-то можно сделать, но здесь есть ФАС, антимонопольная служба, которая отслеживает эти моменты. Любое соглашение, даже с учетом снижения цены, может быть воспринято как сговор и повлечет за собой штрафные санкции. То есть в законодательной базе, которая существует сейчас, я не вижу механизма реализации этого предложения.
То есть, по большому счету, получается так, что это не более чем игра на публику, да? То есть, вот есть такие обещания просто со стороны президента России, соседней России Владимира Путина, что он займется этим вопросом и потребует снизить цены. Ну, а что делать чиновникам? Чиновники берут под козырек и говорят, да, мы, конечно же, снизим эти цены. Что там еще, Сергей?
А вот российский экономист, советник по макроэкономике, гендиректор открытие брокер Сергей Хистанов считает, что подобная инициатива может привести к тому, к чему она всегда и во всех случаях приводит, к дефициту продуктов.
Чудес не бывает. В истории первые попытки искусственно регулировать цены были предприняты еще в эпоху французской революции. В историю вошел так называемый декрет о максимуме цен. С тех пор попытки административно снизить цены предпринимались неоднократно. Итог этих попыток всегда был одинаковый. Возникает дефицит. Любые попытки принудить производителя или торговца торговать себе в убыток приводит к тому, что этот производитель либо торговец начинает ограничивать объем предложения. Теоретически попытки такие возможны, но их итог абсолютно предсказуем. И тем, кто помнит поздний СССР с его вечными дефицитами, известен вдоль и поперек.
Я помню этот поздний СССР с его вечными дефицитами. Помню также талоны. А вот, кстати, Алексей Дорошенко, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, рассказывает, что в Крыму всегда, на самом деле, были проблемы монополизированные каналы поставки продуктов на полуострове, и эта проблема осталась.
Причина в Крыму всегда была одна – монополизированные каналы продаж и поставок. Вот если эту проблему решить, то ничего сдерживать-то и не надо будет. Ведь когда мы с вами говорим о поставках, это означает, что на сегодняшний день действительно очень мало транспортных коридоров, по которым завозят продукты, особенно скоропортящиеся, в Крым. Это необходимо в том числе развивать собственное производство той продукции, которая не может быть приведена в короткий срок.
От продуктов к дровам. Собрался, сообщи властям. Минприроды Крыма подготовил документ, регламентирующий сбор валежника. Он сейчас находится, не валежник, документ, да, на согласовании.
Кстати, Сергей, ты когда в последний раз собирал валежник? И получал ли ты согласование вообще на сбор валежника?
Нет, у законов нет обратной силы, поэтому, когда мне было, наверное, лет 12-13, вот тогда я...
Ты незаконно собирал валежник в крымских лесах, я правильно понял, да?
Ну, как бы да.
Вот и признаю, вот вы увидели все, наши дорогие зрители и слушатели, истинное лицо Сергея Громенко. Он незаконно собирал валежник в крымских лесах.
Об этом рассказывает, но не о том, об этом рассказывает Александр Янковский, а о документе рассказывает заместитель российского министра экологии полуострова Сергей Компанийцев. По его словам, сбор валежника не ограничат, только уточнят условия сбора дров. Компанийцев заявляет. людям объяснят, что такое валежник, а что не является. Люди ведь не понимают разницы. Так вот, валежник – это погибшие естественным способом либо в результате болезни остатки древесины. А вот сваленные буреломом уже не являются дровами. Он подчеркнул, что не всякое дерево, которое лежит на земле, является валежником.
Буратино, вставай, нас ждут дома. Идем. Путин уехал, а крымские таксисты подсчитывают прибыль. Перекрытые за... Ну, в общем, Путин наделал делов, конечно, во время своего последнего приезда в Крым, это точно. Дело в том, что тут вот как надо рассказать. Дело в том, что 16 и 18 марта в Крыму, во всяком случае в Симферополе, обещали, что будут бесплатно возить пассажиров общественного транспорта. Ну, конечно же, что за этим последовало, как, собственно говоря, следует и за регулированием...
Отсутствие общественного транспорта.
Ну, водители, они тоже не дураки, кого-то бесплатно возить. Поэтому этой ситуацией воспользовались симферопольские таксисты. Дело в том, что вот эти самые таксисты, они вынуждены были поднять цены на стоимость своих услуг. Как рассказала аргументом недели Крым одна из местных жительниц, предварительная стоимость ее поездки на такси в 335 рублей превратилась в более чем 700 рублей. И с подобной ситуацией столкнулись также многие другие симферопольцы, которые в дальнейшем при оценке поездки отмечали завышенную цену.
Но не хотите в такси, ходите пешком. Идем дальше. Недавно открытый парк у монастыря Святого Георгия на Фиоленте стали закрывать от горожан вечернее время.
Это правильно. Ты знаешь, на самом деле стоило бы и в дневное время бы, да, закрывать.
Держать и не пущать.
Да.
Похожая история произошла с ранее открытым парком Ахматовой.
Не Ахметова, а Ахматовой, да.
Однако тогда севастопольцы смогли побороть произвол чиновников и отстоять свободный вход в парк. Напомним, что в мае 2018 года закончилась скандальная реконструкция парка имени Ахматова, расположенного в районе Стрелецкой бухты. Открытие парка ждали с нетерпением. В последние годы он был единственным местом прогулок жителей огромного района. Однако севастопольцев ждал неприятный сюрприз. В внесенном заборе парке гулять простым смертным разрешили строго по расписанию. С 8 утра до 8 вечера. Но вскоре после возмущений севастопольцев парк начал работать круглосуточно.
Интересно. Ну, а теперь вот о чем. На отлов и содержание бездомных животных Симферополя потратят почти 5,5 миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель российского главы администрации города Сергей Титаренко. По его словам, деньги пойдут на, ух ты, на эвтаназию более 700 животных. Но вот этот термин по отношению к животным эвтаназии, по-моему, это все-таки добровольный уход, да, из жизни. А также стерилизацию нескольких тысяч кошек и собак, а также на транспортировку, уборку и утилизацию трупов животных. Сейчас вопрос стоит лишь в том, кто выиграет тендер и получит эти 5,5 миллионов рублей.
Продолжаем животную тему. Краснокнижная сетровая 5 в центре внимания крымских пограничников. Сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали водителя, который перевозил 3 краснокнижных рыб семейства осетровых. Их общая масса 25 килограмм. Сетр занесен в Красную книгу России, охраняется международными договорами. Все обнаруженные рыбы были изъяты, направлены на исследование. Один экземпляр относится к белугам, а 2 оставшиеся к севрюгам. Сейчас в отношении нарушителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Максимальная санкция – это лишение свободы сроком до 3 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. И нельзя тут не вспомнить про то, что российские осетровые где-то там на Харьковщине вырастились, а потом убежали в Украину по Северскому Донцу.
Это замечательно. Но, кстати, вот я не знаю, за что оштрафуют этого человека на почти до 1 миллиона рублей. Вот смотри, человек ехал в машине, водитель. Он перевозил 3 краснокнижных рыб семейства осетровых. Наверняка эти рыбы были 3 рыбы. Машина, ну, минимум 5-местная. Да, рыбы были пристегнуты. Ехал человек себе, смотрит, возле дороги стоят рыбы, голосуют. Он говорит: садитесь, я вас подвезу. Вам куда? Ну, допустим, там, Евпаторию. И повез их. За что человека вообще штрафовать? За что ему давать такой штраф вообще? Они рыб этих спросили вообще.
Ну,
а может быть, они...
Подожди,
да.
Нужно же 5 миллионов рублей на утилизацию собак.
Да,
вот собирают по нитке.
Что там еще интересно? Ага, спасатели-водолазы обследовали акваторию пляжа. Водолазы государственного учреждения «Крым-Спас» начали подготовку к курортному сезону. То есть купаться пошли. Но не сразу. Они очистили дно акватории санаторно-курортного пляжа в Ялте. В общем, общая площадь обследованной территории составила 1500 квадратных метров. Во время работы со дня моря извлекли Небольшие фрагменты металлических конструкций, которые представляют потенциальную опасность. И, кстати, напомню, это еще не только опасность, но еще 10 рублей за сданный металлолом. А ранее, напомню, специалисты МЧС обезвредили 500-килограммовую фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны у побережья поселка Орджоникидзе. Боеприпас обнаружили дайверы в акватории...
5000 рублей, что ли?
Ну, считай, да. Да, это без взрывчатки, это просто за металл. Боеприпас обнаружили дайверы в акватории Черного моря. Фугасная авиабомба находилась на дне моря на расстоянии 200 метров от берега на глубине 15 метров.
И последняя из замечательных новостей на сегодня. Россельхознадзор будет проводить дополнительные проверки при завозе товаров из Белоруссии в Крым. Белорусские товары будут проходить особый лабораторный контроль. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора Полуострова. Особенно, я думаю, это касается знаменитых белорусских креветок и белорусских ананасов.
И мидий.
И мидий, да.
Да, вот и там. Устриц.
И устриц. Это все божественное производство. Да.
С божественного белорусского океана, моря-океана.
Да, действительно, из большого Белорусского океана. Особый контроль будет отбираться 10 проб с учетом ранее выявленных показателей. И спецконтроль по информации Роскомнадзора будут проходить товары 6 белорусских предприятий. Ну, на этой оптимистической ноте, что белорусских мидий больше в Крыму не будет просто так.
А ананасы будут?
А может быть, ананас не подведет.
Хорошо, то что, мы заканчиваем на этом, да, Сергей Громенко?
Да, я думаю, мы будем заканчивать на этой. Александр Янковский.
Всего вам доброго. Услышимся и увидимся уже на следующей неделе. С понедельника по пятницу для вас программа «Крымский вечер».